Одно быть неудовлетворенным и другое быть голодным. Как мы можем быть удовлетворены, если мы слабы и постоянно терпим неудачи? Хотя мы не удовлетворены, мы наполняемся примерно таким же образом, как блудный сын, и так живем день за днем. Мы нуждаемся не только в неудовлетворенности собою, но также в голоде. Бог может благословлять только один вид людей – голодных. Бог не обещает наполнять неудовлетворенных. Блажены алчущие и жаждущие правды. Братья и сестры, оставим всякую ложь. Мы лгали Богу достаточно долго. Братья и сестры, мы пали перед Богом. Исповедовать это перед людьми таким образом – это значит воздать славу Божьему имени. Благодарение и хвала Ему. Кто честен, будет благословлен. Благодарение и хвала Господу. Я верю, что многие встретят Бога на этом пути, и Он их благословит. Глава 2. Христианская жизнь, как показано в Библии. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением во Христе на небесах». Ефесянам 1:3. Опыт неудач. Когда мы были спасены, благодать Божья наполняла наши сердца радостью. В то время наша жизнь была наполнена надеждой. Мы думали, что с этого момента все наши грехи повержены под наши ноги. Мы думали, что впредь мы сможем победить все. И когда мы были спасены, мы думали, что никакое искушение не будет слишком большим для нас, чтобы не победить его, и никакая трудность не будет слишком большой, чтобы ее не одолеть. Наше будущее было полно славных надежд. Впервые мы вкусили мир прощения и благоухания радости. Тогда было настолько легко и приятно общаться с Богом, и мы были наполнены радостью и счастьем. Небо было так близко к нам, не было ничего невозможного для нас. В то время мы думали, что каждый день будет днем победы. Однако это замечательное состояние не продлилось, и эта замечательная надежда не осуществилась. Грехи, о которых мы думали, что они прошли, внезапно возвратились. Грехи, о которых мы думали, что мы их победили, возвращались снова и снова. Мы думали, что оставили их позади, но они снова возвратились к нам. Наш прежний характер возвратился. Гордость возвратилась, и наша прежняя ревность вспыхнула еще раз. Возможно, мы пробовали читать Библию, но все напрасно. Возможно, мы молились, но приятно не было. Прошла прежняя ревность спасать погибшие души. Любовь начала уменьшаться. С некоторыми вопросами мы действительно разобрались, но мы нашли, что с другими разобраться невозможно. Наша ежедневная песня стала скорее песней поражения, чем победы. Мы увидели больше неудач, чем победы в нашем повседневном быту. Мы начали чувствовать великий недостаток внутри себя. Когда мы сравнивали себя с Павлом, Иоанном, Петром и верующими в первом столетии, мы чувствовали, что было великое различие между их опытом и нашим опытом. Мы не могли помочь другим. Мы могли только говорить с другими о победной части нашего опыта. Мы не могли рассказать им о той части в нашей жизни, которая провалена. Мы чувствовали, что наши дни победы были немногими и что наши дни неудачи были многочисленными. Мы ежедневно жили в горе. Это обычный опыт многих христиан. В то время, когда мы были спасены, мы думали, что так как наши грехи были прощены, они больше никогда к нам не будут возвращаться. Мы чувствовали, что как только мы получили радость и мир, они прибудут с нами навсегда. К сожалению, грехи и искушения возвратились. Стало меньше высоких переживаний, а низкие стали обычными. Стало меньше радостных минут, и печальные времена стали обычными. В этих обстоятельствах мы испытываем две вещи. С одной стороны, искушение, гордость, ревность и возвращение характера, а с другой стороны – мы пытаемся себя подавлять. Как только эти грехи возвращаются, мы боремся, чтобы подавить их и предотвратить их проявление. Те, кто успешен в этом подавлении, думают, что они победили. Те, кто потерпел неудачу, живут в цикле неудачи, поражения, греха и раскаяния. В результате они становятся чрезвычайно разочарованными. Имея это после того, как они были спасены, они или сознательно подавляют свои грехи, или считают, что победа является невозможной. Они станут подавленными и разочарованными. С одной стороны, они испытывают некоторую победу, а с другой, они также испытывают много неудач. Когда они преуспевают в самоограничении, их грехи временно останавливаются. Но когда они терпят неудачу, они уступают неизбежности совершения греха. Братья и сестры, я хотел бы спросить вас перед Богом. Когда Господь Иисус пошел на крест, Он ожидал, что мы будем иметь этот опыт сегодня? Когда Он был распят на кресте, Он знал, что наша жизнь будет победна один день и побежденной на следующий. Он знал, что мы будем победителями утром и побежденными вечером. Разве Его достижений на кресте недостаточно, чтобы дать нам служить Ему в святости и в праведности? Он пролил свою кровь на кресте только с целью избавления от наказания ада, без избавления от боли греха. Разве пролитие Его крови на кресте только достаточно, чтобы спасти нас от грядущей вечной боли греха, без спасения от боли греха сегодня? Разве все это так? О, братья и сестры, я не могу воздержаться от слов «Аллилуйя». Господь выполнил все на кресте. Когда Он был на кресте, Он разобрался не только с болью ада, но также и с болью греха. Он знал не только боли наказания греха, но также знал боли силы греха. Он подготовил для нас путь спасения. Такой путь позволяет нам жить на земле таким же образом, как и Он жил. Братья и сестры, мало того, что Христос позаботился о нашем избавлении от страданий в аду, Он также позаботился о нашем избавлении от страдания во грехе. Другими словами, Его искупительная работа дала нам не только положение и основание быть спасенными отчасти, но также и положение и основание быть спасенными вполне. Мы не должны жить так, как живем сегодня. Мы должны говорить «Аллилуйя». А все потому, что есть Евангелие для грешников и Евангелие для так называемых христианских грешников. Евангелие для христианских грешников проповедуется так же, как и крест проповедан нам прежде. Слава Богу, существует Евангелие сегодня и для христианских грешников. Предназначенная Богом христианская жизнь. В прошлом сообщении мы увидели наш личный опыт. Сегодня мы хотим рассмотреть тот вид жизни, который Бог предназначил для христиан. Согласно Божьему замыслу, какой жизнью христианин должен жить? Мы не говорим о прогрессирующих верующих людях, мы говорим о всяком спасенном и возрожденном христианине, о всяком христианине, который получил жизнь вечную. Какой жизнью он должен жить? Только после того, как мы узнаем, какова эта жизнь, мы увидим, чего нам не хватает. Что Библия говорит о христианской жизни. Давайте рассмотрим несколько отрывков в Библии. Жизнь, свободная от всех грехов. В Евангелии от Матфея 1:21 говорится так. «Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Когда я был недавно в Чифу и в Пекине, несколько братьев отметили, что в прошлом они любили звать Господа Христом, но теперь они любят призывать Его «Иисус мой Спаситель». Он назван Иисусом, потому что Он спасет свой народ от грехов их. Мы приняли Иисуса как нашего Спасителя. Мы получили благодать прощения. Благодарение и слава Господу, что Иисус является теперь нашим Спасителем, и наши грехи прощены. Но что Иисус сделал для нас? Он спасет свой народ от грехов их. Это намерение Бога. Это достижение Иисуса. Теперь вопрос, живем ли мы все еще во грехе или освободились от него. Наш ветхий характер возвращается нас мучить. Мы все еще связаны нашими грехами и запутаны нашими мыслями. Действительно ли мы все так же гордые, как и прежде? Действительно ли мы все еще эгоистичны, как прежде? Или мы были избавлены от наших грехов? Я упоминал об одной иллюстрации много раз и еще раз упомяну об этом снова. Имеется различие между спасательным кругом и спасательным плотом. Когда человек падает в воду, и ему брошен спасательный круг, он не утонет, если будет за него держаться. Но при этом он так и не будет извлечен из воды. Он не утонет, но при этом будет оставаться в воде. Он не умирает, но при этом и не живет. Это отличается от спасательного плота. В случае спасательного плота тонущий извлекается из воды на плот. Спасение нашего Господа – это не спасение спасательного круга, но спасение спасательного плота. Он не останавливается на полпути между смертью и жизнью. Он спасает людей своих от грехов их. Он не оставляет нас в грехах, поэтому библейское спасение спасает нас от греха. Однако даже при том, что мы поверили этому, мы все еще не спасены от греха, мы все еще живем в грехах. Что же, Библия неверна? Нет. Не существует ничего неправильного в Библии, а наш опыт неправилен. Что еще Иисус сделал, когда Он пришел к нам? Что Библия говорит о Его деле? Давайте продолжим. Жизнь в близком общении с Богом. Лука 1:69 говорит: «Воздвиг рог спасения нам в доме Давида, раба своего». Стихи 74 и 75 говорят: «Избавив нас от руки врагов наших, чтобы служить Ему без страха в святости и праведности перед Ним во все дни наши». Бог воздвиг рог спасения для нас в доме Давида. Мы уже имеем этот рог спасения. Что этот рог спасения сделал для нас и до какой степени нас избавил? Он избавил нас от руки врагов наших. Какой жизнью Он хочет, чтобы мы жили после того, как мы избавлены? После того, как мы избавлены от руки врагов наших, Он заинтересован только нашим служением Ему в святости и в праведности? Разве это все, что Он хочет? Если это истина, то разве мы будем служить Ему только в праведности и в святости иногда? Благодарение и слава Богу! Его слово говорит, что мы должны служить Ему в святости и в праведности во все дни нашей жизни. Мы должны служить Ему в святости и в праведности до тех пор, пока живем на этой земле. Это та жизнь, которую Бог для нас предназначил. Мы должны служить Ему в святости и в праведности во все наши дни. К нашему стыду, конечно, мы должны признаться, что мы не служили Ему в святости и праведности во все дни, даже когда Бог избавил нас от руки наших врагов. Или слово Библии неправильно, или наш опыт неправилен. Единственный ответ – наш опыт может быть неправилен, но не опыт Библии. В прошлом я всегда задавался вопросом, какую жизнь Библия ожидает от христианина. По Библии, каждый, кто спасен Господом, должен служить Ему в святости и в праведности во все свои дни. Если Библия неправильна, то наш опыт может быть оправдан. Но если Библия истина, то наш опыт должен быть неправилен. Жизнь, полностью удовлетворенная в Боге. В Евангелии Иоанна 4:14 говорится: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Как драгоценны эти слова! Это не об особых христианах. Не о том, что только те, кто получили особую благодать от Бога, могут иметь источник воды, текущей в жизнь вечную. Господь сказал это самарянской женщине, которую он раньше никогда не видел. Он сказал, что если бы она верила, то получила бы воду живую. Эта вода живая стала в ней источником, который течет в жизнь вечную. Братья и сестры, что значит жаждать? Когда человек жаждет, это значит, что он не удовлетворен. Те, кто пьет воду, что Бог дает, никогда не будут жаждать. Хвала Господу! Христианин не только удовлетворен, но и навеки удовлетворен. Недостаточно для христианина быть просто удовлетворенным. Все, что нам дает Бог, делает нас удовлетворенными навеки. Но как много мы, ходя по главным улицам городов, чувствовали жажду. Когда мы подходим к великим универмагам, действительно ли мы измучены жаждой? Если мы жаждем того или иного, разве это жажда? Действительно ли мы жаждем, когда смотрим на наших товарищей или коллег и завидуем их имуществу? И все же Господь сказал: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То, что он нам дает, это один вид жизни, но все же мы имеем кое-что еще. Господь говорит, что Он Сам – это все, в чем мы нуждаемся, но мы говорим, что Его недостаточно. Мы нуждаемся в том или в этом, прежде чем мы можем быть удовлетворены. Но Он сказал, что Он один, достаточен. То, что мы получили от Бога, неправильно или наш опыт неправилен? Одно из двух должно быть неправильным. Бог не может дать нам плохой чек. Что бы Он ни обещал, Он даст. Наш опыт в прошлом был, если сказать словами одного гимна, так называемым полуспасением. Но почему Господь говорит, что верующий не будет жаждать опять? Это потому, что он стал внутренне другим. Внутри него есть новые требования и новые удовлетворения. Братья и сестры, мы живем перед Богом и служим Ему в святости и в праведности все наши дни. Мы живем перед Богом каждый день в святости и в праведности, как священник Захария, о котором сказано в Луки 1:75. Мы имеем внутри, что течет все время, чтобы поглощать жажду других. У китайцев есть выражение «юэй», что означает «ничего не делать». Христиане должны быть теми, кто не просит ни о чем. Мы можем говорить, что Бога для нас достаточно. Удовлетворены ли мы только Богом? Удовлетворены ли мы только Господом Иисусом? Если мы не удовлетворены, то это значит, что имеется кое-что неверное в нашей жизни. Иоанна 7:37-38 говорит: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». Реки воды живой потекут из чьей внутренности? Они потекут не только у особых христиан или у апостолов Павла, Петра, Иоанна, но у всех тех, кто верует, у обычных людей, подобных нам с вами. Именно изнутри людей, подобных нам, будут течь реки воды живой. Когда люди касаются нас, они должны быть удовлетворены, и их жажда должна прекращаться. У меня был друг, чей простой контакт с другими заставлял их чувствовать банальность этого мира, неблагоразумие амбиций и безвкусность жадности. Кто-то мог чувствовать неудовлетворенность в чем-то, но как только он входил в контакт с этим моим другом, то находил, что Бог достаточен, чтобы удовлетворить. С другой стороны, можно было чувствовать удовлетворение чем-то, но как только он входил в контакт с ним, он находил это ничего не стоящим. Господь сказал, что те, кто верует в Него, будут иметь реки воды живой, текущей из их внутреннего существа. Это должно быть обычным опытом всех обычных христиан. То, о чем я говорю, это не опыт особых христиан, но опыт всех обычных христиан. Братья и сестры, другие перестают жаждать, когда касаются нас, или они продолжают оставаться в своей жажде? Если другие жалуются на свои страдания, и мы также жалуемся, если другие чувствуют печаль, и мы также чувствуем печаль, и если другие исповедуют свои неудачи, и мы также исповедуем свои неудачи, то мы не реки воды живой, но сухая пустыня. Даже трава других может быть высушена нами. Когда это происходит, или Бог неправилен, или мы неправильны. Бог не может быть неправильным, так что неправильные – это мы. Давайте посмотрим, что происходит в книге «Деяния апостолов». 3 глава, 26 стих говорит: «Бог воскресил Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Слово Петра в притворе храма говорит о нашем состоянии сегодня. Достижение Господа Иисуса больше, чем избавление нас от греха. Одним из основных опытов христианина должно стать избавление от греха. Как христиане, мы должны, по крайней мере, иметь победу над известными грехами. Мы не можем побеждать грехи, которых не знаем. Но мы должны победить Господом все грехи, которые знаем. Мы можем иметь много постоянно преследующих нас грехов, которые мучили нас в течение долгих лет. Силой Господа мы должны победить все эти грехи. Это библейская норма. Человек может только иногда быть побежден проступками. Но наш опыт обычно состоит в том, что мы только иногда побеждаем. Насколько же ненормальна наша жизнь? Послание к Римлянам 6 глава 1-2 стихи говорят: «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Каждый человек, который уверовал в Господа Иисуса и стал христианином, мертв для греха. Никто, уверовавший в Господа Иисуса и ставший христианином, больше не должен жить во грехе. Но как мы узнаем, что мы мертвы для греха? Следующий стих дает ответ. Третий стих говорит: «Или не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Другими словами, каждый, кто крестился и спасен, мертв для греха. Когда человек крестился, он стал мертвым во Христе Иисусе. Стих 4 говорит: «Мы были погребены с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Это должно быть повседневной жизнью каждого христианина. Каждый крещенный должен ходить в обновленной жизни. Этот стих обращен не к некоторым особым христианам, а к христианам, которые спасены и крещены. Все мы крестились, поэтому все мы должны ходить в обновленной жизни. Это опыт, который Бог предназначил для каждого христианина. Являемся ли мы теми, кто ходит в обновленной жизни? Римлянам 6:14 говорит: «Грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, но под благодатью». Я очень дорожу этим стихом. Братья и сестры, кто не под законом, а под благодатью? Может быть, эта речь идет только об Эндрю Мюррее? А может быть, только об апостолах? Или все уверовавшие не под законом, а под благодатью? Сколько из вас, сидящих здесь сегодня, под благодатью? Благодарение и хвала нашему Господу! Мы все под благодатью. Ни один из нас не находится под законом. Однако есть еще кое-что до этой фразы. Грех не должен над вами господствовать. Хвала Господу! Грех не должен над вами господствовать. Хвала Господу, что победа – это не только для некоторых особых христиан. Благодарение, хвала Господу! Победа – это опыт обычных христиан. Грех не должен над вами, над всеми вами господствовать. Слава Богу, что каждый спасенный христианин находится под благодатью. Когда я был спасен, я увидел этот стих и очень им дорожил. Я понял, что я испытал много побед и победил много грехов. Я понял, что Бог дал мне благодать. Но был еще один грех, который надо мною господствовал. Фактически, несколько грехов всегда ко мне возвращались. Я победил несколько грехов, но несколько других часто возвращались. Это напомнило мне одну историю с братом. Я встретил его на улице и кивнул ему. Затем я вошел в магазин, чтобы что-то купить. Когда я вышел, я опять его встретил, идущего мне навстречу, и кивнул ему снова. Затем я вернулся на секунду в магазин купить что-то еще. Когда вышел, я опять его встретил и кивнул ему еще раз. Когда я перешел на другую сторону улицы, я встретил его снова и кивнул ему еще раз. Затем на другой улице я встретил его еще раз и кивнул ему и на этот раз. Я встречал его и кивал ему 5 раз в тот день. Мы сталкиваемся с грехами так же, как я сталкивался с этим братом. Кажется, что грех преднамеренно пытается нас встречать. Мы всегда с этим сталкиваемся. Кажется, что он постоянно за нами следует. Характер преследует некоторых все время. Гордость и ревность, кажется, преследуют других постоянно. Лень преследует одних, а ложь – других. Один имеет всегда дух непрощения, а другой мучается непрерывно от своих низких желаний или эгоизма. Некоторые закабалены все время нечистыми мыслями, а другие – нечистыми вожделениями. Кажется, каждый имеет, по крайней мере, один грех, который преследует его все время. Я имел несколько грехов, которые меня непрерывно мучили. Я должен был признать, что грех господствует надо мною. Бог говорит, что грех не должен над нами господствовать, но я должен был сказать, что со мною было что-то не так. Я должен был признать, что ошибка была во мне, а никак не в Слове Божьем. Братья и сестры, если мы живем побеждающей жизнью, то мы должны знать, что это не то, что Бог для нас предназначил. Мы должны познать, что Бог не дал греху господствовать над нами. Его слово говорит, что грех не должен над нами господствовать. Римлянам 8:1 говорит: «Теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Я размышлял о слове осуждения много раз. Приблизительно 20 лет назад кто-то обнаружил некоторые древние рукописи и выяснил, что было два значения этого слова. Первое используется в гражданском смысле, а второе – в юридическом. Согласно его гражданскому применению, оно может быть переведено как «бессилие». Следовательно, этот стих может быть переведен так: «Нет теперь никакого бессилия у тех, кто во Христе Иисусе». Братья и сестры, как это замечательно! Но для кого написан этот стих? Только для Джона Уэсли? Или для Мартина Лютера? Или для Хадсона Тейлора? А что говорит Библия? Она говорит, что нет никакого бессилия у тех, кто во Христе Иисусе. А кто эти «те»? Это христиане. Каждый христианин – это человек во Христе Иисусе, и каждый из них больше не бессилен. Стих 2 говорит: «Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Я буду повторять 100 раз, что это не только особенные христиане избавлены от закона греха и смерти. Нет, каждый христианин должен быть избавлен от закона греха и смерти. Что значит быть немощным? Согласно посланию к римлянам 7 главе, это значит делать то, что человек ненавидит, и не делать того, что хочет. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Не могу. Значение бессилия в неспособности делать что-нибудь. История многих христиан – это постоянное решение все изменить к лучшему и постоянное нарушение этих решений. Они непрерывно решают делать что-то и непрерывно терпят неудачу. Но хвала Господу! Библия говорит, что никакой христианин больше не немощен. Что такое закон? Это то, что происходит снова и снова. Согласно закону, то же самое действие производит тот же самый результат при любых обстоятельствах, когда это действие имеет место. Закон – это устойчивое явление, это постоянная тенденция, состояние, которое продолжает возвращаться. Например, есть сила притяжения. Всякий раз, когда объект тонет, гравитация тянет его вниз. Эта гравитационная сила является законом. У некоторых людей потеря равновесия – это закон. Они могут сдержаться однажды, дважды, но будут спровоцированы на третий раз. На четвертый раз они потеряют стержень. Это происходит с одним братом за другим. Сначала можно сдерживаться, но в конечном счете характер вспыхивает. Каждый раз, когда искушение приходит, происходит то же самое. Мы видим то же самое справедливо по отношению к гордости. Когда другие говорят хорошо о вас один раз, вы не можете быть задеты. Но когда они говорят второй раз хорошо о вас, ваше выражение лица сразу меняется, и вы засияете. Закон – это то, что дает тот же результат, когда жизнь проходит теми же самыми шагами. Грех стал для нас законом. Много братьев свободны в некоторых отношениях, но они выходят из себя, как только задеты в других отношениях. Они могут многое побеждать. Но как только они сталкиваются с некоторыми другими обстоятельствами, они выходят из себя. Братья и сестры, не требуется особых христиан, чтобы победить закон греха. Никакой христианин не должен оставаться немощным. Каждый христианин может быть избавлен от закона греха. Все выше приведенные стихи – это факты, это не заповеди. Каждый христианин должен это иметь. Все же наш опыт не совсем соответствует Слову Божьему. Как же это грустно. Римлянам 8:35 говорит: «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» 37 стих говорит: «Но во всем этом мы больше, чем победители, через того, кто возлюбил нас». О, наш Господь, который возлюбил нас и преодолел все это! Это должно быть христианским опытом. Но в нашем случае мы не нуждаемся во встретившейся нам скорби или мече. Как только кто-то плохо посмотрит на нас, мы теряем любовь Христову. Однако Павел сказал, что он больше, чем победитель во всем этом. Это должно быть обычным опытом всех христиан, ведь победа – это нормальный опыт христианина. А вот поражение должно быть неправильным опытом. Согласно плану Божьему, каждый христианин должен более чем побеждать. Сталкиваемся ли мы со скорбью, болью, преследованием, голодом, наготой, опасностью или мечом, мы должны не только торжествовать, но больше, чем побеждать все это. Не имеет значения, имеются ли трудности. Все посторонние могут думать, что мы, христиане, сошли с ума. Другие могут говорить, что мы безумны. Мы более не скованы всем этим, и мы победили их любовью Христовой. Хвала Господу, это должно быть опытом христианина. Это опыт, который Бог для нас предназначил. Но каков наш фактический опыт? Библия не говорит, что перед нами преграда, но мы часто не находим способа войти в такую жизнь. Прежде чем скорбь придет к своей кульминации, мы уже вопием: «Мне нужно терпение, я страдаю». Если мы найдем путь к этой жизни, то мы будем больше, чем торжествовать во всем этом. 2 Коринфянам 2:14 говорит: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Братья и сестры, христианская жизнь – это не та жизнь, которая иногда побеждает и побеждается в другие времена. Это не та жизнь, которая побеждает утром и побеждается днем. Христианская жизнь – это та жизнь, которая преодолевает все время. Если вы сталкиваетесь с искушением сегодня и побеждаете его, вы не должны быть так счастливы, что едва можете спать ночью. Только опыт поражения должен быть необыкновенным для нас, а победа должна быть обычной и частой. Ефесянам 2:10 говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Помните, что Ефесянам 2:10 идет после стихов 8 и 9. В предшествующих стихах говорится, что мы спасены благодатью. Здесь говорится, что мы Его шедевр, по-гречески буквально поэма. Шедевр, созданный для добрых дел, которые Бог приготовил нам заранее исполнить. Это не особенный опыт для некоторых христиан, скорее это должно быть обычным опытом каждого спасенного человека. Бог спасает нас, чтобы мы могли делать добро. Братья и сестры, наши добрые дела согласны намерению Божию, или мы всегда жалуемся, когда делаем добро? Предположим, что вы вытираете пол. Пока вы это делаете, вы можете жаловаться, что только один или двое помогают вам и что другие вам не помогают. Это кончится или хвастовством, или ропотом. Это не делание добра. Каждое доброе дело христианина должно сопровождаться исполнением радостью. Мы не должны огрызаться, быть хвастливыми или эгоистичными, но щедрыми и готовыми отдавать другим. Было бы жалко, если бы только лучшие христиане могли делать добро. Намерение Божье для нас делать добро должно быть обычным опытом каждого верующего человека. Иоанна 8:12 говорит: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Это жизнь, которую Бог предназначил для христиан. Те, кто могут оставаться далеко от тьмы и кто может ходить во свете жизни, не являются особенными христианами. Каждый христианин, который следует за Господом, не должен ходить во тьме, но должен иметь свет жизни. Христианин, который полон светом, не больше, чем нормальный христианин, в то время как христианин, который не имеет света, это ненормальный христианин. 1 Фессалоникийцам 5:23 говорит: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Это молитва апостола Павла о фессалоникских верующих. Так как он сказал: «Осветит вас во всей полноте», то есть и возможность быть освященным вполне. Невозможно будет найти никакого порока в христианине. Бог осветит нас полностью, и Он сохранит нас во всей целости и безо всякой вины. Мы говорим о снабжении Господнем для христианина. Спасение Божье дало каждому христианину силу полностью победить грех, быть полностью избавленными от рабства греха, держать грех под своими ногами и иметь беспрепятственное общение с Богом. Это та жизнь, которую Бог для нас предназначил. Это не просто теория, а факт, потому что это снабжение Господа. Нужда испытывать полное избавление Божье. Братья и сестры, что является вашим опытом? Если ваш опыт отличается от Библии, вы еще не получили полного спасения. Факт, что вы спасены, но вы не получили полного спасения. Сегодня я буду возвещать вам весть. Дело Господне на кресте не только избавило вас от суда за грехи, но также и освободило вас от боли греха. Он выполнил полное спасение, и вы не должны оставаться в вашем начальном спасении, но можете ежедневно переживать победу, живя на земле. Что такое торжество победы? Это восполнение того, чего недостает в нашем опыте спасения. Истина, что многие спасены, но они испытывают недостаток чего-то в их спасении. Бог спас нас и дал нам свою благодать. Он не имеет никакого намерения, чтобы мы блуждали на земле. Он хочет, чтобы мы испытали полное избавление. Сегодня нам нужен урок восстановления, потому что мы не были спасены должным образом, когда уверовали. Нам нужен опыт победы, чтобы восполнить то, что недоставало в прошлом. Братья и сестры, разве Бог спас нас только, чтобы увидеть нас неоднократно грешащими и раскаивающимися? Если Сын Божий умер за нас, то разве мы еще должны продолжать грешить? Прежде чем мы были спасены, мы были связаны грехом, но теперь, когда мы спасены, разве мы все еще связаны грехом? Прежде чем мы были спасены, грех правил над нами, но теперь, когда мы спасены, разве грех должен царствовать над нами? Грех, он диаметрально противоположен Богу. Мы не должны позволить и следу греха оставаться в нас. Разве Бог будет делать что-то вопреки себе? Конечно, нет. как лукав грех. Грех есть грех, будь это грех предрасположенности к чему-то, грех слабости, грех тела или грех разума. Давайте скажем Богу: «Благодарим и славим Тебя, Господи. Твое дело на кресте не только избавило меня от наказания за грех, но также спасло меня от власти греха. Пусть нам Господь покажет, что наш опыт спасения не был полон в то время, когда мы уверовали. Пусть Господь покажет нам нашу нужду в победе. Братья и сестры, если наш опыт не соответствует Священному Писанию, то это значит, что мы должны победить. Пусть Он просветит нас и обличит нас. Мы не должны обольщаться, говоря, что для христианина неизбежно грешить. Никакое слово не ранит сердце Господа так глубоко, как это. Братья и сестры, мы знаем, что сделал крест. Мы думаем, что Господь пошел на крест, чтобы оставить нас на пути, на котором мы находимся сегодня. Мы не должны лгать. Мы не должны хвалиться тем, что можем подавлять себя или управлять собой. Управление и подавление собой – это не есть победа. Божья победа полностью сокрушает всякий грех. Слава Господу! Грех повержен под ноги Господа. Все, кто не испытал непрерывное общение с Богом и кто не испытал сокрушающую грех силу, те должны еще победить. Пусть благодать Господа даст нам свои благословения.